Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Гость программы – британский поэт и прозаик Джин Овертон Фуллер.
Когда еще до войны я вернулась на несколько месяцев во Францию, моя мать рассказывала мне удивительную историю, которую поведала ей ее близкая подруга, художница Флоренс Паш. Паш очень хорошо знала Сикерта, знаменитого английского художника. Она писала его портрет. Он признался ей, что это он, знаменитый серийный убийца Джек-Потрошитель, который никогда не был пойман. Сикерт родился в Мюнхене, но он не был немцем, его мать англичанка, а отец датчанин. Ему было 8 лет, когда его семья перебралась в Лондон. Впоследствии он стал президентом Королевского общества художников. Моя мать узнала о том, что это он убивал проституток в Лондоне в 80-е годы 19 века, уже после смерти Сикерта в 1942 году. Считается, что Потрошитель убил 5 проституток, но на самом деле их было намного больше. Сикерту было 28 лет, когда начались эти убийства. Он рассказал Флоренс Паш, что ключ к его тайне можно обнаружить в некоторых его картинах. Через 20 лет после серии лондонских убийств в 1908 году Сикерт написал несколько картин, на которых изобразил своих жертв. Некоторые из этих картин напоминают трупы после вскрытия. На одной картине изображена женщина с изуродованным лицом, очень похожая на убитую Джеком Потрошителем проститутку Кэтрин Идаус. Ее нашли изуродованной. На другой картине изображена женщина с бусами на шее, очень похожая на убитую Потрошителем Мэри Келли, которая жила напротив лондонской студии Сикерта. Келли была единственной женщиной, убитой в постели. На картине, похожая на нее, женщина лежит на кровати. У Мэри был незаконнорожденный ребенок, как она считала, королевской крови. Бывший любовник недостаточно и нерегулярно платил ей, и она стала подрабатывать проституцией. Потом ее убил Джек-Потрошитель.
С фотографии Джин Овертон Фуллер 30-х годов на нас смотрят глаза звезды экспрессионистского кино. Она похожа на молодую Мари Курёк. Сейчас 88-летняя Джин Овертон Фуллер живет в деревушке Вимингтон в графстве Нортгемптоншир, пишет картины, работает над мемуарами и занимается музыкой.
Начала я заниматься музыкой, когда писала биографию графа Сен-Жермена. Я никогда не пишу о поэте, не познакомившись с его поэзией. Как я могу писать о композиторе? А граф Сен-Жермен, помимо прочего, был еще и композитором, без того, чтобы не услышать его музыку. В библиотеке Британского музея я обнаружила много партитур сочинений графа Сен-Жермена. Я сделала копии его произведений в надежде, что в один прекрасный день смогу воспроизвести их на рояле. После этого я начала брать уроки игры на фортепиано, и теперь я уже могу сыграть многое из его сочинений.
Джин Овертон Фуллер подготовила и ведет передачу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 15 января 2004 года. Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Гость этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» – британская писательница Джин Овертон Фуллер, поэт и автор многочисленных биографических исследований. Среди героев ее книг – шпионы, оккультисты, знаменитые мистификаторы и даже серийные убийцы. В последней своей работе 88-летняя Джин Овертон Фуллер предлагает новую версию истории Джека Потрошителя. Помимо литературы, она увлекается живописью и музыкой. Беседу с Джин Овертон Фуллер лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына начала с вопросов о ее семье и юности, прошедшей в лондонских поэтических кружках 30-х годов.
Я англичанка. Мой отец был офицером британской армии и погиб во время Первой мировой войны еще до моего рождения. Так что меня воспитала мать. Она была художницей и поощряла мой интерес к живописи. Отец матери, полковник медицинской службы, также способствовал этому. Он хорошо разбирался в естественной истории и привил мне интерес к естествознанию. С его помощью я узнала много о животных и насекомых. Я обладаю редкой и странной способностью. Когда я слышу звуки, то вижу цвета. Занимаясь живописью, я использовала это свое свойство, и мои картины в огромной мере основаны на звуковом колорите. Мне даже пришлось в 7-летнем возрасте рассказывать об этом журналистам. Это было мое первое выступление перед прессой.
Одна из самых известных книг Джейн Овертон Фуллер – биография друга ее юности Виктора Нойберга, британского поэта. Нойберг оставил след не только в истории английской литературы, он известен и как оккультист. В 1914 году он провел вместе с магом Алистером Кроули серию магических инвокаций, вошедших в историю эзотерики под названием «Парижские работы». Русский перевод книги Джейн Овертон Фуллер «Магическая дилемма Виктора Нойберга» будет издан в этом году.
Я всю жизнь, с детства и до нынешнего времени, писала стихи и занималась живописью. И именно это помогло мне войти в круг литераторов, объединявшихся вокруг Виктора Нойберга, редактора «The Poet's Corner of Sunday Referee». Первым человеком, с которым я познакомилась там, был Дилан Томас, который в то время был еще малоизвестен. Он-то и рассказал мне об истории этого кружка, о том, как он возник, как по субботним вечерам Виктор Нойберг собирал у себя друзей.
Джейн Овертон Фуллер опубликовала 15 сборников стихотворений. Наталья Голицына спросила писательницу, кто из поэтов-современников повлиял на ее творчество.
Не думаю, что на мое литературное творчество серьезно повлияли мои современники. До сих пор я проявляю намного больше интерес к классикам, Шекспиру, пьесам Эврипида в переводе Гилберта Мюррея, Ибсену, Данте и, конечно, к великим русским писателям Достоевскому, Толстому, Пушкину. Кстати, я перевела на английский одно из пушкинских стихотворений «Пророк».
Вот как звучат последние строки пушкинского «Пророка» в переводе Джин Овертон Фуллер. «Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемле, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Первым бестселлером Джейн Овертон Фуллер стала вышедшая вскоре после окончания Второй мировой войны книга «Мадлен». «Мадлен» — агентурная кличка индийской принцессы Нур, работавшей на британскую разведку.
Один из моих друзей познакомил меня во Франции с индийской семьей Инаят Хана, и его дочь Нур стала моей подругой. Ее отец исповедовал суфизм, был суфийским гуру и прямым потомком последнего мусульманского правителя Южной Индии. Любопытно, что Нур родилась в Московском Кремле. Довольно странное место для индийской принцессы. Было это за полгода до Первой мировой войны. Царская семья пригласила отца Нур, известного суфийского мистика, по совету Григория Распутина. Царь надеялся с его помощью вылечить наследника от гемофилии. Кстати, мать Нур была американкой и дальней родственницей Мэри Бейкер Эдди, основательницы церкви христианской науки. После большевистской революции семья Нур покинула Россию и поселилась в Париже. А когда разразилась Вторая мировая война, Нур с семьей перебрались в Лондон. Некоторое время они жили у меня. Нур бегло говорила на нескольких языках, французский был ее родным, и в 43-м году британская разведка переправила ее в оккупированную немцами Францию, где Нур стала радисткой в одной из групп французского сопротивления. Впоследствии ее наградили за эту работу военным Георгиевским крестом. Когда гестапо начало проводить массовые аресты среди участников сопротивления, Нур могла вернуться в Англию, но отказалась это сделать. Вскоре она исчезла, и никто не знал, что с ней стало во время войны. Ее мать и брат были очень обеспокоены ее судьбой. После войны я написала в британское министерство обороны, откуда получила несколько адресов во Франции, с которыми я смогла установить контакты. Я говорила с ее соратниками по сопротивлению. У этих людей я получила еще больше адресов и имен. Так началось мое расследование во Франции и Германии, которое продолжалось несколько лет. Я расспрашивала многих людей, которые встречались во время войны с Нур. Как я выяснила, она погибла в застенках гестапо. Мне удалось выйти на бывшего офицера гестапо, который арестовал Нур и допрашивал ее. Он высоко отозвался о ее мужестве. В Германии я работала в архивах и говорила со многими людьми. Так возникла моя книга «Мадлен». То, что случилось с Мадлен, нередко случалось и со многими другими людьми.
Изучение неизвестных страниц истории секретных британских подразделений времен Второй мировой войны Джин Овертон Фуллер продолжила в книге «Гороскоп для двойного агента» биографии Анри де Рикура, французского пилота, который после капитуляции Франции бежал в Великобританию, а затем вместе с принцессой Нур и другими секретными агентами был заброшен на родину. Когда летом 43-го несколько британских разведчиков были арестованы гестапо, их товарищи пришли к выводу, что их выдал Анри де Рикур. Доказать подозрения не удалось, и де Рикур продолжал работать на англичан. Допросы немецких чиновников после войны показали, что де Рикур действительно сотрудничал с Абвером. В 46-м году он был арестован, но прямых доказательств его вины не нашлось, и де Рикур был оправдан. Когда Джин Овертон Фуллер встретилась с де Рикуром, он сказал ей, что британские секретные службы знали о том, что их сеть известна гестапо, и намеренно жертвовали жизнями разведчиков. В 62-м году де Рикур был признан погибшим в авиакатастрофе в Лаосе. Тело его не было найдено, и многие считают, что де Рикур не умер, а продолжил жить под другим именем. Среди биографий, написанных Джин Овертон Фуллер, не только жизнеописания разведчиков, но и книги о британских поэтах Свинберне и Шелли, а одна из главных ее работ — монография о философе Фрэнсисе Бэконе, родоначальнике английского материализма. Сэра Фрэнсиса Бэкона Джин Овертон Фуллер считает подлинным автором произведений, приписываемых Шекспиру.
Фрэнсис Бэкон всегда привлекал меня. Меня интересовало о нем все, включая его детство. Этот интерес был связан с предположением, что он был подлинным автором пьес, которые приписывают Шекспиру. В шекспировских пьесах есть вещи, которые мог знать только Бэкон. В книге я попыталась обосновать авторство Бэкона. Я с детства зачитывалась сонетами, которые приписывают Шекспиру. Но, читая его биографии, я интуитивно чувствовала, что этот человек не мог написать такие стихи. В этом мне всегда виделась какая-то тайна. Свои интуитивные прозрения я постаралась обосновать фактами. Мне понадобилось очень много времени, чтобы докопаться до правды. Книгу о Бэконе я писала намного дольше других своих книг, целых 17 лет. Главная же причина была в том, что приходилось разбирать старые, плохо сохранившиеся и написанные от руки рукописи, которые было очень трудно читать. Затем я изучила всю бэконовскую иконографию, все сохранившиеся его портреты и портреты его родственников и предков. И вот к какому выводу я пришла. Бэкон не был сыном своих родителей. Меня поразило, что Фрэнсис Бэкон был единственным темноглазым ребенком в семье, где все были голубоглазые. Не совпадал и цвет волос. Я обратилась к врачам, антропологам и генетикам и выяснила, что у светлоглазых родителей крайне редко может родиться темноглазый ребенок. Намного чаще бывает наоборот, когда у темноглазых рождается светлоглазый. Ген, который отвечает за цвет глаз, обычно воспроизводится во многих поколениях. Сравнивая приметы Бэкона с внешностью королевы Елизаветы I и ее многолетнего любовника графа Лестера, я обнаружила явное сходство Бэкона с ними. В отличие от своих братьев, у Бэкона, как и у графа Лестера, были вьющиеся волосы, причем того же цвета. Бэкон был на 28 лет младше графа и на 29 лет младше Елизаветы. Черты лица Бэкона совпадают не только с этой парой, но и с внешностью отца Елизаветы, короля Генриха VIII. Так что не исключено, что он был королевских кровей. Пьесы и сонеты, приписываемые Шекспиру, содержат вещи, которые тот просто не мог знать. Вот лишь один пример. Трагедия «Буря» написана на основе реальных событий кораблекрушения в 1609 году фрегата «Морское приключение». Спасшиеся пассажиры высадились на необитаемом острове. Это был один из Бермудских островов. Только через год им удалось добраться до английской колонии в Америке. Это кораблекрушение держалось в тайне, чтобы не обескуражить последующих колонистов. Один из пассажиров, которые спаслись, сэр Томас Гейтс, написал письмо родным в Англию, где описал все, что с ним случилось. Я читала это письмо. Оно содержит весь сюжет «Бури». Премьера этой пьесы состоялась в 1611 году, через год после написания письма, которое не публиковалось еще много лет после этого. Специалисты выяснили, что письмо было адресовано леди Елизавете Ховард, дочери графа Данбора и жене лорда Ховарда. Как актер из Стратфорда, а эта профессия пользовалась очень низким престижем, мог попасть в круг английских аристократов и познакомиться с частным письмом? Письмо могло прочесть только высокопоставленное лицо, так как в нем описывалась очень непростая жизнь колонистов в Америке, а в то время это держалось в секрете, чтобы не отпугнуть потенциальных иммигрантов. Однако это письмо прямиком могло лечь на стол Бэкона. В то время он был генеральным прокурором, а вскоре и лордом-хранителем печати. К Бэкону меня влекло и то, что он был невероятно интересным философом. Меня очень интересовали его философские работы. Меня вообще всегда интересовали философские проблемы.
«Свобода поверх барьеров». На вопросы Натальи Голицыной отвечает писательница Джин Овертон Фуллер. С биографией Фрэнсиса Бэкона связана и другая книга Джин Овертон Фуллер «Жизнеописание авантюриста графа Сен-Жермена».
Именно в связи с Бэконом я заинтересовалась графом Сен-Жерменом, который, как полагали многие теософы, был реинкарнацией Фрэнсиса Бэкона. Это заставило меня заняться исследованием жизни и работ графа. Его жизнь содержит огромное множество тайн. Это по-своему удивительно интересный исторический персонаж. Свое исследование я начала с 15 столетия и завершила 19 веком. Никто не знает, когда Сен-Жермен родился. Он появился в Париже при дворе Людовика XV уже зрелым человеком. Несколько раз он выполнял секретные поручения короля. Но, попав в опалу, вынужден был бежать в Англию. Однако вскоре объявился в России, в Петербурге. Есть свидетельство, что граф Сен-Жермен играл важную роль в заговоре против Петра III и во время дворцового переворота, который привел к возведению на престол Екатерины II. В своих мемуарах другой маг, граф Калиостро, рассказывает, что это граф Сен-Жермен основал в Германии масонскую ложу и принял его в орден. Хотя о происхождении графа Сен-Жермена почти ничего не известно, существует широко распространенное мнение, что он якобы был португальским евреем. Бесспорно, Сен-Жермен обладал незаурядными знаниями в области алхимии и других тайных и оккультных наук. Считалось, что он разгадал секрет философского камня. Сам он утверждает, что может убирать трещины с бриллиантов. Полагаю, что граф Сен-Жермен скончался в 1784 году в Шлезвиге, однако рассказывают, что его видели в Париже во время революции 1789 года. Вольтер говорил о нем, что это человек, который все знает и никогда не умирает. Сен-Жермен не писал книг, за исключением одной. Это замечательная поэма, в которой, в частности, в зашифрованном виде говорится о его происхождении. Граф Сен-Жермен был также талантливым композитором и скрипачом. В его рукописях, хранящихся в Британском музее, с которыми я знакомилась, есть партитуры его музыкальных сочинений.
Интерес Джин Овертон Фуллер к истории оккультизма и эзотерических школ отразился в написанных ею биографиях Кришнамурти и Елены Блаватской.
Иногда меня спрашивают, верю ли я в оккультные и магические способности. Блаватская, безусловно, обладала определенным магическим даром. Однако не следует зацикливаться на этих вещах в связи с Блаватской. Меня гораздо больше интересовало ее учение, ее теософская концепция. В ее книге «Тайное учение» содержится многое из того, что она почерпнула у своих индийских наставников, изучая восточные мистические учения. Меня безумно увлекали ее книги, я могла их читать бесконечно. Но мне все же хотелось бы, чтобы люди читали их без стремления обнаружить в них какие-то магические фокусы. Конечно, Блаватская была визионером. Еще в детстве, когда она жила в Екатеринославе, затем в Саратове и Тифлисе, у нее были видения. Особенно часто, по ее словам, ей виделся высокий индус, который всегда был рядом с ней, когда грозила опасность. Когда Елена Блаватская была с отцом в Лондоне в 20-летнем возрасте, по ее словам, она повстречала на улице того самого индуса, который ей привиделся в детстве. Вскоре они встретились, и этот человек поведал Блаватской о ее миссии и подал ей идею теософского общества. Через несколько лет она организовала его в Нью-Йорке. Она рассказывала, что этот человек, которого она считала наставником мудрости, в ее доктрине такие люди зовутся старшими братьями, предрекал ей путешествие в Тибет, где она должна была обрести наставника и приобщиться к духовным истинам. Она действительно впоследствии была в Тибете и изучала с наставником древнюю мудрость восточных учителей. В своей главной книге «Тайное учение» Блаватская излагает путь, который должен пройти человек, чтобы приобщиться к божественному откровению, к высшей истине духовной жизни. Она пишет о существовании в мире неких наставников истин, которые помогают людям найти свой путь и обрести высшую реальность. Меня в учении Блаватской привлекала идея отрешения от суетных иллюзий и предрассудков. Привлекательно и ее убеждение, что каждый человек способен достичь высших пределов мудрости. Это обнадеживало. Что бы о ней ни говорили, думаю, что Елена Блаватская искренне верила в свои идеи. Блаватская умерла в Лондоне в 1891 году. По мнению теософов, после ее смерти должно было последовать явление нового учителя мира, который возвестит человечеству учение, соответствующее нашему времени. Никто не узнает о его рождении, но он будет явлен. Лидбитер, сподвижник по вере Ани Бесант, обнаружил на пляже мальчика. Это был Кришнамурти, и они решили, что он и есть этот учитель.
Последний бестселлер Джин Овертон Фуллер «Сиккерт и преступление Потрошителя». Писательница убеждена, что ей удалось раскрыть загадку Джека Потрошителя. Им был знаменитый британский импрессионист, художник кемденской группы Уолтер Ричард Сиккерт, скончавшийся в 1942 году. Во время потрясших Лондон убийств в 1888 ему было 28 лет. После публикации книги эта версия нашла подтверждение в исследованиях Патриции Корнуэлл, которая расшифровала тайное признание, оставленное Уолтером Сиккертом в своих полотнах. Джейн Овертон Фуллер рассказала Наталье Голицыной о том, что в основу этой версии, которую теперь подтверждают многие эксперты, легло ее семейное предание.
Когда еще до войны я вернулась на несколько месяцев во Францию, моя мать рассказывала мне удивительную историю, которую поведала ей ее близкая подруга, художница Флоренс Паш. Паш очень хорошо знала Сиккерта, знаменитого английского художника. Она писала его портрет. Он признался ей, что это он, знаменитый серийный убийца Джек-Потрошитель, который никогда не был пойман. Сиккерт родился в Мюнхене, но он не был немцем, его мать англичанка, а отец датчанин. Ему было 8 лет, когда его семья перебралась в Лондон. Впоследствии он стал президентом Королевского общества художников. Моя мать узнала о том, что это он убивал проституток в Лондоне в 80-е годы XIX века, уже после смерти Сиккерта в 1942 году. Считается, что потрошитель убил 5 проституток, но на самом деле их было намного больше. Сиккерту было 28 лет, когда начались эти убийства. Он рассказал Флоренс Паш, что ключ к его тайне можно обнаружить в некоторых его картинах. Через 20 лет после серии лондонских убийств в 1908 году Сиккерт написал несколько картин, на которых изобразил своих жертв. Некоторые из этих картин напоминают трупы после вскрытия. На одной картине изображена женщина с изуродованным лицом, очень похожая на убитую Джеком Потрошителем проститутку Кэтрин Идаус. Ее нашли изуродованной. На другой картине изображена женщина с бусами на шее, очень похожая на убитую Потрошителем Мэри Келли, которая жила напротив лондонской студии Сиккерта. Келли была единственной женщиной, убитой в постели. На картине, похожая на нее, женщина лежит на кровати. У Мэри был незаконнорожденный ребенок, как она считала, королевской крови. Бывший любовник недостаточно и нерегулярно платил ей, и она стала подрабатывать проституцией. Потом ее убил Джек-Потрошитель.
С фотографии Джин Овертон Фуллер 30-х годов на нас смотрят глаза звезды экспрессионистского кино. Она похожа на молодую Мари Курёк. Сейчас 88-летняя Джин Овертон Фуллер живет в деревушке Вимингтон в графстве Нортгемптоншир, пишет картины, работает над мемуарами и занимается музыкой.
Начала я заниматься музыкой, когда писала биографию графа Сен-Жермена. Я никогда не пишу о поэте, не познакомившись с его поэзией. Как я могу писать о композиторе? А граф Сен-Жермен, помимо прочего, был еще и композитором, без того, чтобы не услышать его музыку. В библиотеке Британского музея я обнаружила много партитур сочинений графа Сен-Жермена. Я сделала копии его произведений в надежде, что в один прекрасный день смогу воспроизвести их на рояле. После этого я начала брать уроки игры на фортепиано, и теперь я уже могу сыграть многое из его сочинений. Сейчас я играю Бетховена, Сирила Скотта, я даже написала статью о музыке Сирила Скотта. «Лунная соната» Бетховена – одно из моих любимых его произведений. В прошлом месяце я играла ми-минорный ноктюрн Шопена. Я каждый вечер играю понемногу.
Радио «Свобода» вы слушали ответы британской писательницы Джин Овертон Фуллер на вопросы Натальи Голицыной. Подготовил передачу Дмитрий Волчек. Продолжение радиожурнала «Поверх барьеров» после выпуска новостей.
Голосовой помощник «Радио «Свобода».
Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» из истории поэтического авангарда. Иван Игнатьев.
Наталья Волкова специально занималась легендарной свадьбой Ивана Игнатьева, и все же прояснить удалось немного.
Свадьба является, как и самоубийство Игнатьева, самым загадочным местом в его биографии, потому что о ней практически ничего не известно. До сих пор неизвестна фамилия жены Игнатьева. Удалось установить, что звали ее Анна Леонтьевна, некая. В газетах писали, что врачи серьезно опасаются за рассудок жены. Известно, она несколько лет после смерти Игнатьева проживала в доме 24 по Кавалергардской улице. Носила его фамилию, Казанская Анна Леонтьевна. Дальше следы ее теряются.
Для Александра Кубинского важен вопрос, как далеко может зайти жизнетворчество, может ли самоубийство стать элементом творческой игры.
В архиве обнаружил растерянные строки поэта Павла Широкова, тоже эгофутуриста, который был душеприказчиком Боброва. И вот он 1 мая 1914 года, значит, уже после того, что совершилось, пишет Сергею Боброву. «Я узнал нечто странное об Иване Васильевиче. Накануне своей женитьбы он сжег все рукописи, письма, карточки и вырезки. О том, что было найдено после его смерти, лежало в посторонних бумагах». То есть получается, что он уже накануне свадьбы задумал вот эту эффектную точку своей судьбе, поскольку стал приводить в порядок, ну, как ему казалось, значит, свой архив, уничтожив большое количество своих материалов. Таким образом, можно считать, что вот все последние дни перед свадьбой сам этот вот акт самоубийства были элементами одной игры.
Отразилась ли смерть Игнатьева в его стихах?
Да, в стихах, конечно, отразилась. В стихах он был авангардистом вообще без границ, можно сказать. Например, он был одним из первых, кто применял технические, типографические приемы, свойственные вот этому направлению авангарда, в частности. Например, в одной из его книг последнее его стихотворение отсутствует, нету стихотворения. А вместо этого в черной рамочке идет следующий текст. «Ввиду технической импотенции опус Игнатьева «Лазуревый логарифм» не может быть выполнен типолитографическим способом». Что там еще было? Скажем, конец одного предложения оказывался началом другого. Использовались игра со шрифтами. Ну, это была общая авангардная вообще тенденция вовлечь в процесс смыслопорождения самые разные элементы книги, которые раньше просто не были таковыми. Но это не только он один этим занимался. Например, Крученых издавал литографическим способом книги, просто написанные от руки.
Из истории поэтического авангарда. Иван Игнатьев. Подготовила и ведет передачу Татьяна Вольская. Впервые в эфире 15 января 2004 года.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Татьяна Вольская. Из истории поэтического авангарда. Иван Игнатьев. Авангард – это не только искусство, живопись, музыка или поэзия. Авангард – это еще и жест. Может быть, в первую очередь жест. Русские символисты занимались жизнетворчеством, строили собственную жизнь по законам искусства. Футуристы, учтя их опыт, заострили его до иероглифа, знака, яркого эпатирующего жеста. Жестом могло быть все, что угодно, от классического стакана чая, выплеснутого в публику, до пули, пущенной в собственный висок. Главный жест поэта-футуриста Ивана Игнатьева, необычно обставленное самоубийство, подействовал на современников и запомнился в истории литературы больше, чем его стихи. Профессора кафедры новейшей русской литературы Петербургского педагогического университета имени Герцена Александра Кубринского всегда интересовали ударные точки в истории литературы. Он даже придумал и составил книгу о самоубийствах русских поэтов Серебряного века. Скажите, Александр, в вашей книге 13 имен. Это случайно или нарочно?
Это получилось случайно. Ограничения были следующие, чтобы это были поэты начала 20 века, потому что именно в начале 20 века возникает так называемая эпидемия самоубийства, о которой, кстати, много писали. И это должны были все-таки быть поэты, которые как-то повлияли на содержание мифа. Чтобы миф возник, нужно. Потому что если человек малоизвестен, то и в истории литературы не осталось его следа.
Как все-таки пришла идея собрать поэтов-самоубийц под одной обложкой, за одной, так сказать, оградой?
Когда читаешь воспоминания, письма, мемуары того времени, обращаешь внимание на то, что самые разные люди возвращаются к одним и тем же моментам литературным или окололитературным, которые так или иначе поразили воображение не только одного человека, а целого ряда современников. Это, конечно, какие-то скандалы, какие-то прогремевшие истории, о которых рассказывал один другому, о которых писали, в дневниках записывали. Так или иначе, они вот откладываются в окололитературной мифологии. А потом уже опосредованно, она возвращается в саму литературу, причем в самых разных обличьях.
Ну да, некоторые скандалы становятся культовыми и начинают самовоспроизводиться.
Да, и это, конечно, тоже. Причем возникают какие-то истории, к которым возвращаются раз за разом. И на некоторых целое литературное направление строится. Например, имя Ивана Игнатьева. Собственно говоря, русский футуризм вырос во многом на двух именах людей молодых, талантливых, которые покончили с собой по неизвестным причинам. Для эго-футуристов таким именем был Иван Игнатьев, и для кубо-футуристов был поэт Гордеев, который писал под псевдонимом Божидар.
Настоящая фамилия Игнатьева – Казанский. Он родился в обеспеченной семье купца Третьей гильдии. Образование Игнатьева – Третье Петербургское реальное училище. Уже там он выпускал рукописный сатирический журнал. Дебют состоялся в 1909 году в журнале «Театр и искусство». Рассказывает аспирант кафедры русской литературы Петербургского педагогического университета имени Герцена Наталья Волкова.
С 10 по 13 годы он работает и сотрудничает в всевозможных периодических изданиях, в основном посвященных театру. Пишет критические статьи о спектаклях. В 1911 году выходит его первое отдельное издание, очень интересное, по жанру. Называется «Около театра. Юморески, миниатюры, штрихи, пародии». Это сборник новелл о театре и о театральной жизни. В одной из новелл рассказывается о самоубийстве молодого человека Вавы, безнадежно влюбленного в актрису. Он зарезался в парке в итоге. И уже здесь критики усматривают тему убийства и самоубийства, которая будет характерна для всего последующего творчества Ивана Игнатьева. Активную литературную жизнь Игнатьев вступает в 13 году, печатается в большом количестве альманахов, футуристических, эгофутуристических, является владельцем издания «Петербургский глашатай», в то время достаточно популярного и известного среди эгофутуристов.
Он был одним из вождей русского эгофутуризма, соратником Игоря Северянина, входил в директориат Академии эгопоэзии. Вопрос к Александру Кобринскому. Что это за дикое название?
Ну, это была такая полумифическая организация, потому что тогда в истории русского авангарда было принято, создавая какое-то направление или группу, как-то ее структурировать. И причем, чем более структурирована она была, тем было интереснее. Вот об этом писали, об этом подробно рассказывали. То есть создавалась некая видимость организации.
В 13 году Игорь Северянин с футуризмом порвал, а Иван Игнатьев возглавил новую группу «Ассоциация эгофутуризма». Себя же объявил председателем Ареопага.
«Придет с головами голыми одноног, и оком тяжелым, как золото, сожжет чертог. Затанцуют галии и радии под аккомпанемент беспроволочных книг. И тогда, двуликий в отраде я, косну тебя я и миг».
Игнатьев был не только поэтом, он был еще издателем. Издавал он много, названия всех его альманахов звучат вызывающе. «Оранжевая урна», «Бей, но выслушай», «Развороченные черепа», «За сахаре кры» и так далее.
Что вы думаете, что такое «За сахаре кры»?
Я думаю, это засахаренная крыса.
Наверное, отвечали, что это крыжовник на самом деле. Вот. Но, конечно, ассоциация с тем, что вы назвали, безусловно, существовала. Но это была эпатирующая во многом поэзия. Например, тогда тема нетрадиционной сексуальной ориентации еще не была столь свободно употребляющейся. Хотя, конечно, уже в литературной среде это было достаточно свободно, вспомнить хотя бы Кузьмина. Но один из своих сборников Игнатьев посвящает моим любовникам. Причем оставим за рамками, что там было на самом деле, потому что это другой вопрос. Но вот это литературный факт, который создавал уже свою мифологию.
И все-таки в случае с Иваном Игнатьевым вся эта мифология меркнет по сравнению с его последним эпатирующим жестом. 22-летнего поэта уже коснулась слава. Намечалось литературное турне по Крыму вместе с Маяковским, Бурлюком и Северянином. И вдруг всех потрясло событие, о котором Игорь Северянин написал так.
Игнатьев, бывший всегда принципиальным противником брака и женоненавистником, неожиданно женился на состоятельной девушке, с которой только что перед этим познакомился, а на другой день после свадьбы перерезал себе горло в припадке умоисступления на глазах у жены.
Упоминание об этом есть и в записных книжках Блока.
Люба принесла известие из студии, что директор петербургского глашатая, бедный Игнатьев, хотел зарезать свою жену и зарезался сам.
Газеты наперебой предлагали разные версии случившегося. Петербургская газета сообщала.
Свадьба молодого футуриста состоялась недавно. Родители жены его были недовольны браком. На этой почве на следующий день после венчания между молодыми произошла размолвка. Родные молодой передают, что Игнатьев даже угрожал жене револьвером. «Не грози, я не боюсь», — ответила она. В этот момент раздался выстрел. Хотя пуля не попала в молодую женщину, но госпожа Игнатьева от испуга упала в обморок. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что в другой комнате Иван Игнатьев лежал на полу в крови с перерезанным горлом. Он покончил с собой от ужаса, думая, что убил жену. Самоубийство мужа так подействовало на госпожу Игнатьеву, что она близка к умопомешательству.
Радио «Свобода» вы слушаете передачу «Из истории поэтического авангарда» Иван Игнатьев. Ведет передачу Татьяна Вольская. Причины самоубийства поэта Ивана Игнатьева, совершенного 20 января 2014 года по старому стилю на Кавалергардской 24, так никто и не узнал. Но сам факт, трагическая гибель молодого поэта, порождал мифы и легенды, отраженные в многочисленных мемуарах. Георгий Иванов в «Китайских тенях» упоминает друзей Игнатьева, Константина Олимпова, который стрелялся, топился, бросался на мать с ножом, сидел в доме для умалишенных, и Василиска Гнедова, побывавшего там же, а самого Ивана Игнатьева представляет бесталанным человеком с низким скошенным лбом и тяжелым взглядом. О свадьбе он сообщает следующее.
Случайно я попал к Игнатьеву на свадьбу. Невеста была совсем молодая, с птичьим миловидным личиком. Она все время поправляла фату и тоненьким голосом приговаривала: «Угощайтесь, господа, угощайтесь». Столы были завалены индейками и заливными, приглашенных, видимо-невидимо. Игнатьев во фраке, напомаженный и завитой, тоже подчивал гостей и улыбался. Улыбка была всегдашняя, неприятная. На другой день молодые делали визиты, а когда вернулись домой, Игнатьев зарезался.
Как это произошло, у Георгия Иванова передано словами жены, то есть уже вдовы.
Иван Васильевич был, как всегда, веселый, шутил. Были у тетеньки, потом у Никифоровых, потом у полковницы. Извозчик был у нас по часам взят. Когда вышли от полковницы, Иван Васильевич говорят: «Поедем в гостиной выбрать тебе брошь». А я отвечаю: «Лучше завтра, устала я». Они посмотрели так сбоку и говорят: «Завтра? А если опоздаем? Впрочем, как желаешь». И велел кучеру ехать домой. Я еще спросила: «Почему же завтра поздно? Ведь будний день, среда». Только они ничего не ответили. Как вернулись домой, вошли в кабинет, Иван Васильевич сейчас же дверь на ключ. Зачем закрыл? А он уже ко мне. Смотрит так страшно. «Любишь меня?» — шепчет. «Любишь? Хочешь вместе со мной умереть?» И бритва в руках. Не помню, как и вырвалась, подняла крик. Покуда сбежались люди, они уже лежат все в крови, хрипят.
Наталья Волкова специально занималась легендарной свадьбой Ивана Игнатьева, и все же прояснить удалось немного.
Свадьба является, как и самоубийство Игнатьева, самым загадочным местом в его биографии, потому что о ней практически ничего не известно. До сих пор неизвестна фамилия жены Игнатьева. Удалось установить, что звали ее Анна Леонтьевна, некая. В газетах писали, что врачи серьезно опасаются за рассудок жены. Известно, она несколько лет после смерти Игнатьева проживала в доме 24 по Кавалергардской улице, носила его фамилию, Казанская Анна Леонтьевна. Дальше следы ее теряются.
Для Александра Кобринского важен вопрос: как далеко может зайти жизнетворчество? Может ли самоубийство стать элементом творческой игры?
В архиве обнаружил растерянные строки поэта Павла Широкова, тоже эгофутуриста, который был душеприказчиком Боброва. И вот он 1 мая 1914 года, значит, уже после того, что совершилось, пишет Сергею Боброву: «Я узнал нечто странное об Иване Васильевиче. Накануне своей женитьбы он сжег все рукописи, письма, карточки и вырезки. О том, что было найдено после его смерти, лежало в посторонних бумагах». То есть получается, что он уже накануне свадьбы задумал вот эту эффектную точку своей судьбе, поскольку стал приводить в порядок, ну, как ему казалось, значит, свой архив, уничтожив большое количество своих материалов. Таким образом, можно считать, что вот все последние дни перед свадьбой и сам этот вот акт самоубийства были элементами одной игры.
Отразилась ли смерть Игнатьева в его стихах?
Да, в стихах, конечно, отразилась. В стихах он был авангардистом вообще без границ, можно сказать. Например, он был одним из первых, кто применял технические, типографические приемы, свойственные вот этому направлению авангарда, в частности. Например, в одной из его книг последнее его стихотворение отсутствует, нету стихотворения, а вместо этого в черной рамочке идет следующий текст. «Ввиду технической импотенции опус Игнатьева «Лазуревый логарифм» не может быть выполнен типолитографическим способом». Что там еще было? Скажем, конец одного предложения оказывался началом другого. Использовались игра со шрифтами. Ну, это была общая авангардная вообще тенденция вовлечь в процесс смыслопорождения самые разные элементы книги, которые раньше просто не были таковыми. Но это не только он один этим занимался. Например, Крученых издавал литографическим способом книги, просто написанные от руки.
Тема смерти возникает у Игнатьева очень часто. Иван Игнатьев, опус 55 в 15 степени.
Почему мы обязаны? Почему нежелание раб? Несвободно свободою связанной я всего лишь краб. Мне дорог мил электрический эшафот, тюрьма. Метрополитена улыбки садистические, синема бельмо. Хочу неестественности трагической, дайте, пожалуйста, вина».
Вопрос к Александру Кобринскому. Как вы думаете, почему жизнетворчество так по-разному выглядело у символистов и у футуристов?
Для одних это было глубоко интимное, почти религиозное переживание, и целью у символистов был поиск глубокого мистического смысла, а для футуристов это был публичный акт, игровой акт, с помощью которого они демонстрировали свою особенность, свою принципиальную новизну и отличие от всего того, что было до них. Поэтому, если у символистов вообще все эти поиски, все эти тоже авангардные, в общем-то, выходки были элементом их философии, гносеологии, поисками основ мира, то у футуристов этого уже ничего не было.
В этом смысле футуристы и вправду залезли в будущее, прямо к нам, в постмодернизм.
Ну, я бы сказал наоборот, это в постмодернизм, выражая словами Игнатьева, будучи в некоторой творческой импотенции, залез в русский модернизм и вытащил то, что, в общем-то, уже в начале 20 века было общим местом. Просто забыли, вот это стало восприниматься как нечто новое.
А что касается такого жеста, как самоубийство, как вы считаете, в начале века футуристы в этом отношении лидировали или нет?
Интересный вопрос, кстати. Я думаю, что самоубийцы равномерно распределились по всем литературным направлением у акмеистов не было, хотя были же случаи, когда некоторых поэтов, которые самоубийством не кончали, тем не менее молва их заставляла как бы покончить, приписывая им самоубийство. Например, Владимир Пяст. Он действительно несколько раз пытался покончить с собой, но не покончил. Такая же легенда преследовала графа Василия Комаровского. Но это было связано с тем, что действительно у некоторых действительно психическая нестабильность такая им была свойственна. Комаровский, как известно, скончался в психиатрической лечебнице. И тоже была такая легенда, что он покончил с собой, хотя нет, он с собой не покончил. Или, наконец, еще один, правда, 30-е годы, это Борис Поплавский.
Иван Игнатьев, непрестанность.
«Влекут далекие маки, в ненависть толп сеем осенние злаки, и дерзновенные атаки возводим давлеющий столб для себя, чтобы рушить вожделенно неизменный миф бытия».
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Из истории поэтического авангарда. Иван Игнатьев». Ведет передачу Татьяна Войцкая. Стихи Ивана Игнатьева – благодатная почва, чтобы искать мотивы самоубийства. Читаешь, и все кажется, что это предвестие будущей мрачной развязки. Или, вернее, разные версии самоубийства. Наталья Волкова продолжает.
В альманахе «Эшафоты Гафутуры» существует несколько посвящений. Сборник вышел с подзаголовком «Моим любовникам посвящаю». И одна из версий самоубийства Игнатьева как раз и заключается в том, что в его творческой натуре, в его сознании – до конца не смогло ужиться стремление к нормальной сексуальной жизни, что и выразилось в женитьбе Игнатьева, и гомосексуальные увлечения, которые, безусловно, были, и которыми он не мог примириться внутри себя. В своей «Любовнике» Игнатьев записывает Всеволода Мейерхольда, Василиска Гнедова, Аркадия Бухова.
Аркадию Бухову посвящено такое стихотворение.
В холоде зноя томительного бескрыл экстаз. Пленюсь упоительным вечно последний раз. Узой своею таинственную я властелин, покорный воинственно множественный один. Ходим путьми Василисковыми и он, и я. Да, лёгкая близкая, я не хочу тебя».
Вопрос к Наталье Волковой. И все-таки, как вы считаете, почему поэт покончил с собой?
Самое главное, наверное, остается версия о том, что для Игнатьева смерть являлась естественным продолжением его творчества. Для футуристов вообще мотив смерти, мотив самоубийства был очень актуальным. И, в частности, мотив смерти и самоубийства пронизывает все творчество Игнатьева, начиная с 11-го года и заканчивая последними стихами. Известно, что многие современники футуристов называли умалишенными, но нельзя сказать, чтобы Игнатьев совершал какие-то поступки, выходящие за рамки здравого смысла. Он был поэтом, он был очень творческим человеком, и, как всякий поэт-футурист, он сделал эту эстетику смыслом своего существования. Для него поэзия, творчество неотделимо от реальной жизни. С этим связаны и многочисленные выступления футуристов, которые шокировали публику. Вот, в частности, газета «Елисаветградские новости» в 2014 году передает, как проходило выступление Ивана Игнатьева, кстати говоря, за 2 дня до его смерти. Футурист Игнатьев, сплюнув предварительно тут же на сцене, прочел какую-то галиматью и, дико вращая глазами, пьяной походкой ушел за кулисы. Но такое поведение, оно вообще было характерно для футуристов, которые любили устраивать всевозможные перформансы, представления, шокировать публику. И в этом смысле Игнатьев не был особенно выдающимся человеком.
Но почему все-таки самоубийство было приурочено именно к свадьбе?
Игнатьев, как человек околотеатральный, желает обставить свою смерть как спектакль, сделать такой перформанс из нее. Только этот спектакль должен по-настоящему закончиться. И существует мнение, что уже до женитьбы Игнатьев прекрасно знал, чем закончится его женитьба, и что он должен был покончить с собой именно на свадьбе, для того, чтобы это было зрелищно. Для футуриста это очень важно.
Это стихотворение Ивана Игнатьева можно считать прологом к его последнему перформансу.
«Мое желание в похоронах первого ранга, третьем звонке, залах вокзал. Как начал Мео Факиров ганга, в сердце черепа оскал. Мой скальпель и острый, и тонок, нет для него ножны. Я радости на вершине трона, я псам отдам кольцо жены».
Сначала поэт Иван Игнатьев писал о смерти, потом другие поэты писали о смерти Ивана Игнатьева. Один из них — лидер футуристической группы «Центрифуга» Сергей Бобров.
«И жизнь взлетает темной рыбой, ведя за облаконную вязь. Но ты стремя возводил узоры и выползал из гробов свет. Ах ты ли, плесун оледенелый, краев обидных бродяга! Ты построитель, волк, белого брата невеселый хлолк. Бью заунывно, вою печально, верь томительной тучеясе. Это молодец в кованых железах над рекою поломал свой лук».
Наталья Волкова продолжает.
На вечере памяти Игнатьева в январе 1915 года Маяковский, говоря о поэзии Игнатьева, заявил, что она по стилю похожа на отсталое творчество Надсона, но Надсон — хлам, а не поэт в сравнении с Игнатьевым. А вот высказывание Рюрика Ивнева, которому Игнатьев посвятил некоторые свои стихотворения. Мы его читаем в воспоминаниях 1933 года. «Мы смотрели на Игнатьева, как на умалишенного. К поэзии прямого отношения он все-таки не имел. У современных литературоведов возникает вопрос о значимости поэзии Игнатьева, на самом деле не безосновательный, потому что все литературное наследие Игнатьева укладывается в один весьма небольшой сборник, содержащий чуть больше 20 текстов. «Эшафот», «Эгофутуры». Павел Широков, который разбирал записки и документы Игнатьева после его смерти, нашел только 4 новых текста, которые не были ранее опубликованы. Вот, собственно, и все, что осталось от поэтического наследия Игнатьева. И получается так, что смерть его мифологизировала, она сделала его своеобразным культовым персонажем и дала вторую жизнь в произведениях других его современников.
Велимир Хлебников.
«И на путь меж звезд морозный полечу я не с молитвой, полечу я мертвый, грозный, с окровавленную бритвой».
На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу «Из истории поэтического авангарда» Иван Игнатьев. Передача подготовлена в петербургской студии «Радио Свобода». Продюсер Виктор Смирнов, автор и ведущая Татьяна Луцкая.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.